Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресение» программа о главных таинствах Церкви. Знакомиться с таинствами нам поможет чтец храма в честь Иннокентия Московского Алексей Рыжков. Постепенно мы будем беседовать об Евхаристии, то есть причащении, крещении, миропомазании, таинстве брака, покаянии, священстве, соборование и затронем важные аспекты духовной жизни. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Виктория, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем беседу о таинствах Церкви. Хотелось бы сегодня посвятить наш диалог, нашу беседу одному из важных таинств из семи. Это таинство брака, то есть семьи, или как называют венчание.
Приветствую, дорогие слушатели. Давайте поговорим о таинстве венчания, как мы его знаем, в сегодняшнем смысле, а более широкий смысл – это таинство брака, которое мы можем наблюдать прямо от первых веков, если можно так сказать, да, от сотворения мира, создания Господом человека, Адама и Евы. И если мы обратимся к первой книге Бытия Ветхого Завета, мы увидим во второй главе такие слова – «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И из последующих стихов мы видим, что Господь из ребра Адама сотворяет ему помощницу, женщину. И имя этой женщины – Ева, что переводится как «жизнь».
Первый раз слышу, что Ева переводится как «жизнь», а Адам тогда?
Адам переводится как «человек».
«Жизнь» и «человек», да, получается? Интересно.
«Человек», взятый из земли. И интересно, что, допустим, сейчас, если мы окажемся, допустим, в Турции, в турецком языке слово «мужчина» так и есть – «Адам». То есть они говорят «Адам», значит «мужчина».
Одно из предположений – Ева – жизнь, потому что женщина дает жизнь, то есть она рожает, да?
Конечно, впоследствии мы увидим, да, о рождении детей, таинство брака. Вот это первое таинство брака, когда благословляет сам Господь и говорит, что нехорошо человеку быть одному, дает заповедь плодиться и размножаться. И уже от Адама и Евы, да, мы уже можем проследить поколение человеческих жизни, родов, основания городов и всю уже историю еврейского народа. Само таинство венчания, как мы его знаем в современном мире, сложилось не сразу. Мы можем подчеркнуть, что до примерно 4 века как такового таинства брака или венчания не было. Да? Мы знаем, что вся жизнь первых христиан после воскресения Христа, Святой Пятидесятницы, основания христианских общин по всей Вселенной, она была основана всегда вокруг евхаристической чаши, вокруг церкви, вокруг общины. То есть это были действенные общины, собранные людей, собранных во имя Христа и вокруг чаши с таинством Евхаристии. И когда в общине начинала складываться какая-то новая семья, то молодой человек с девушкой приходили в общину, объявляли об этом епископу, соответственно, народу. Народ давал так называемую рецепцию, и это все совершалось во время таинства литургии, и вместе причащались. То есть народ, епископ давал целование мира, тем самым подтверждая их благие намерения быть доброй семьей.
Обязательно надо было это афишировать, то есть по тем законам?
Но так как христиане – это община, то вся жизнь общины проходила, можно сказать, на глазах, да, всех братьев и сестер, и поэтому как, так же, как таинство вступления в церковь, рукоположение, крещение – таинство брака всегда проходило, конечно, с благословения всей церкви, даже не только самого епископа, да, как главы местной общины, а всей церкви. Поэтому это уже, можно сказать, было по умолчанию.
И само слово «венчание», оно что обозначает?
Слово «венчание» мы можем привести аналогию, да, с венчанием на царство, как бы было венчание православных императоров. И, конечно, это тоже связано все с царством, ведь ключевая мысль нашей церкви – это то Царство Небесное, к которому призывает наш Спаситель. К IV веку уже более-менее начинается складываться таинство венчания. Оно так же, как и крещение, да, мы делим крещение на само крещение, погружение, миропомазание, а тут мы знаем, есть таинство обручения и есть венчание. То есть обручение в древности могло происходить заранее, когда жених и невеста давали уже обеты верности и ждали там либо достижения какого-то возраста, либо по какому-то согласованию определенного времени, чтобы уже повенчаться. А само чинопоследование, которое складывается в современной форме, а его мы начинаем прослеживать где-то с 9-10 века. То есть само именно чинопоследование можно назвать, является таким поздним. Также хотелось бы привести цитаты из Священного Писания о семье, о браке. И мы увидим такие слова: «Что Бог соединил, то человек не должен разделять». Это Евангелие от Марка, 10 глава, 9 стих. «Все должны относиться к браку с уважением». Это говорил апостол Павел в послании к евреям, 13 глава, 4 стих. Ветхий Завет, книга Притчи, там мы можем увидеть такие слова: «Тот, кто нашел хорошую жену, нашел сокровище». «Каждый имей свою жену, и каждая жена имей своего мужа». 1 Коринфянам 7 глава 2 стих. И такой стих – это окончание апостола, который читается на таинстве венчания в современном. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви. Мужья, любите свою жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее». Так должны мужья любить жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Это говорит апостол Павел в посланиях к Эфесской общине. И уже апостол Павел говорит такие слова: «Брак у всех да будет честен и ложен и порочен, блудников же прелюбодеев судит Бог». Это послание к евреям, 13 глава, 4 стих. То есть из Священного Писания мы видим, что церковь никогда не отвергала семейной жизни.
Я однажды была на встрече со священником, то есть встреча была приурочена Дню семьи, любви и верности, 8 июля, и батюшка сказал такую фразу, я, наверное, запомнила ее на всю жизнь, что брак, то есть семья, это естественный путь спасения, это сотворено самим Господом. Монашество уже второстепенное. То есть действительно не стоит забывать, что это заповедал Господь. То есть населять землю, да, как если цитату вспомнить, и рожать женщинам детей, мужьям, оберегать свой семейный очаг.
Да, конечно, как я сказал и ранее, что да, то есть только мы, когда открываем Библию, мы уже видим это благословение Божие, которое было дано Адаму и Еве, а в их лице и всему человечеству. И мы можем увидеть обещание Аврааму, что мы знаем историю, да, Авраама и Сары, что у них не было детей, и они уже, дети у них родились в почтенном возрасте, они даже усомнились об этом. А Господь обещал Аврааму детей больше, чем звезды небесные. И так и случилось, мы знаем, да, что Авраам стал отцом множества. И также это была его награда за веру в Бога. И поэтому церковь называет Авраама отцом всех верующих. Также мы знаем, что гласит предание, что вот этот Израиль, это не только обещанный Господом Аврааму, это не только еврейский народ, но и мы все с вами, кто являемся православными христианами, членами Церкви Новый Израиль, это весь народ Божий. Но это уже тема относится больше к священству. Поэтому важно подчеркнуть, что таинство венчания, оно всегда благословляется и утверждается евхаристической чашей. И если мы сейчас будем присутствовать на таинстве обручения венчания, мы увидим, что оно очень похоже по своему чинопоследование по своей структуре на божественную литургию. Как я сказал ранее, в древности оно и совершалось на литургии. Мы знаем, что оно начинается словами «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь». Это те слова, которыми начинается таинство Евхаристии, то есть божественная литургия. Также во время таинства венчания мы видим, как священник, который совершает это чинопоследование, который призывает благодать Святаго Духа, важно подчеркнуть, что не сам священник просто, да, своей властью какой-то венчает, а он призывает Святаго Духа, чтобы на брачующихся сошла благодать Святаго Духа для основания новой семьи, деторождения, воспитания детей в православной вере. На них, на брачующихся одеваются венцы. Есть разная традиция, допустим, в греческих, сербских церквях мы можем увидеть либо маленькие такие венцы в виде обруча, либо вообще ленточки, которые связываются между собой. В русской традиции одеваются венцы, которые похожи на корону, да.
Такой вопрос. А что обозначает венец? В нем же есть какой-то смысл?
Да, конечно. Венец – это символ, в первую очередь он является символом, опять, венца царства, которое приглашает нас Спаситель через свои таинства, через свою церковь. Царство небесное, но и также он символизирует и терновый венец. Так же, как мы увидим у епископов Митры, да, которые тоже похожи на такую, как можно сказать, шапку Мономаха, это образ и царства небесного, и также образ тернового венца. Ведь мы знаем, что в жизни не бывает легких путей. Мы знаем, что и в семейной жизни, и в монашестве всегда бывают разные пути, свои искушения. Поэтому вся наша жизнь – это не только жизнь в радости, но это и скорби, но которые мы можем преодолеть с помощью Божией. Как раз через церковь мы получаем на это благодать Святаго Духа. Таинство венчания завершается пением «Отче наш», выносится корец, такое блюдо церковное, в которое вливается вино, и уже муж и жена испевают из одной чаши вина. Это также литургическая память. Раньше это была евхаристическая чаша, было общее причастие мужа и жены со всей своей общиной. Сейчас это лишь осталась память и напоминание о том, что венчание совершалось на таинстве Евхаристии. И также это является образом вина как радости, которой мы должны, то есть каждый христианин должен двигаться на пути к Царствию Небесному. И мы знаем, что первое чудо, которое сотворил сам Спаситель, это чудо в Кане Галилейской, когда он со своей матерью был на свадьбе, да, и притворил воду в вино. Поэтому вино – это всегда символ крови, жизни и, естественно, крови Христовой, то есть евхаристической чаши.
Алексей, я бы хотела задать такой вопрос. Мы читаем в Евангелии следующую историю. Господь сотворил первое свое чудо именно в Кане Галилейской, то есть на свадьбе. Этот сюжет подробно описывает апостол Иоанн. И тоже хочу так подчеркнуть, что ведь не случайно именно первое чудо было сотворено в Кане Галилейском именно на свадьбе. То есть воду Господь притворил воду в вино. Вот есть же тоже в этом смысл, что не где-то там по улице он шел и сотворил чудо, а именно для людей, которые создали семью. Вот я в этом чувствую тоже какую-то символику.
Да, конечно, безусловно, рассказ о чуде в Кане Галилейской, который нам описывает апостол Евангелист Иоанн Богослов, а мы его также называем апостолом любви. У него возвышенное Евангелие, он говорит о богословии, о царстве, о любви Божией ко всему человечеству. И совершенно верно, что не случайно Господь с Пресвятой Богородицей оказывается в Кане Галилейской на свадьбе. И после того, когда Божья Матерь увидела, что заканчивается вино, попросила его, своего сына, притворить воду в вино. И тем самым это чудо является первым благословением Христа всему человечеству. Это символ Евхаристии, символ жизни. Ну и символ жизни, безусловно, является семья. И мы видим, что даже в ранней церкви епископы были не монашествующие, а женатые. Апостол Павел говорит такие слова: епископ будет одной жены муж. И лишь уже впоследствии Византийская империя по определенным причинам сложилось правило, что епископ становится, может стать только безбрачный священник. Поэтому в нашей традиции православное духовенство делится на, так, если можно выразиться, белое и черное. То есть черное – это монашествующие священники, а белое духовенство – это семейные священники, в отличие от католической церкви, в которой для священства устроен целибат. То есть священник не является женатым.
Вы интересно рассказали, что раньше епископом мог быть любой женатый священник, да. А сейчас византийская традиция, что только получается тот, кто в монашествующих. То есть есть белое, черное духовенство. Мы подробнее об этом поговорим в следующей программе, которая будет посвящена как раз таинству священство, хиротония. А сейчас давайте закончим тему про венчание. Очень интересно, много нового для себя открываем, и радиослушатели, кто сейчас нас слышит. И чем хотелось бы закончить? Почему таинство венчания является одним из семи таинств церкви? Есть такие вот не таинства, а как бы обряды, что ли, например, отпевание. Да. Это не таинство церкви. Есть, например, подстриг в монашество. Это же тоже очень такая великая служба, но это не таинство. Почему именно эти таинства были выбраны семь, и в том числе брак, то есть таинство семьи, то есть создание семьи?
Таинство венчания в современной нашей форме, да, сложившейся в рамках семи таинств, безусловно, вошло туда, так как является, можно сказать, первым таинством всего народа Божьего, всего человечества. Так как сам Господь благословил Адама и Еву на создание семьи, брака, да, деторождения, и впоследствии в Новом Завете сам Господь благословляет брак в Кане Галилейской. И по своей структуре мы видим, что священник не просто окропляет святой водой, читает какую-то молитву и благословляет, а он призывает Святого Духа на пришедших жениха и невесту, на благословение и создание семьи. А в нашей традиции также церковь называет семью малой церковью.
Ну и давайте на этом закончим нашу беседу и пожелаем всем, действительно, кто, может быть, задумывается о венчании, о таинстве данном или уже повенчался недавно, чтобы беречь то, что благословил Господь. Это бережное отношение к таинству венчания.
Да, конечно, давайте хочется пожелать тем, кто готовится к таинству венчания или уже в браке, чтобы памятовать о тех обетах, которые мы даем не только своей второй половинке, а даем самому Господу и получаем на это благодать Святого Духа. Поэтому хочется пожелать, чтобы ее сохранять и не растратить.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа о главных таинствах Церкви. Мы знакомимся и продолжаем знакомиться с церковными таинствами, которые были установлены самим Господом. А помогает нам в этом учении чтец храма в честь Иннокентия Московского Алексей Рыжков. Программу подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания!